и о бесчисленных боях, в которых довелось сражаться эльдрингом, так называл себя морской народ, говорил Фарнак. О стычках с угрюмыми, беспощадными племенами Дальнего Юга, где в море зеленых зарослей бесшумно и неотвратимо настигают храбрецов пушечные неизвестно кем отравленные стрелы, раны от которых смертельны. Как по ночам к стоянкам выходят удивительные исполинские звери с телом быка и головой медведя, а поутру с деревьев высотой с добрую гору спускаются гигантские пауки, ловко мечущие на десятки шагов свою липкую паутину. Нужно быть всегда начеку. Там в любую минуту можно ждать нападения. Хорошо говорил Фарнак, и лишь одно заставляло хоббита внутренне съеживаться от невысказанного протеста, когда Элдринг упоминал эльфов. Для него это были враги, и никаких сомнений или колебаний у него не оставалось. «Они должны уйти», — твердил он. «Люди должны сами выбирать свои пути, следуя советам лишь своего разума». Слушая кормчего, Фолка неожиданно припомнил незабвенного Олмера, и вдруг у него мелькнула необычайно ясная, холодная и оттого еще более пугающая мысль. «А что, если эти ненавидящие эльфов сговорятся?» Но эти мысли приходилось держать при себе. А пока хоббит пользовался случаем и присматривался к морскому народу. Несмотря на то, что дракон казался не очень большим, на нем было почти 140 гребцов-воинов. На внутренней стороне борта в строгом порядке висело вооружение каждого из них, в любую секунду готового сменить весло на меч. Хоббит пробовал завести с ними разговоры, но элдринги держались хмуро и на вопросы почти не отвечали. Хоббит вспомнил монету Тервина. Среди гребцов были схожие по виду с теми, от вожака которых хоббит получил этот необычный подарок. Но все осторожные попытки разузнать что-либо окончились ничем. На первый вопрос, где они были этой весной, Фарнак, усмехнувшись, бросил: «Там, куда ворон костей не заносил». И среди прочих историй Фарнак рассказал хоббиту странное предание, бытовавшее среди морского народа. Якобы старший сын последнего владетеля Гондора, Денетера, Боромир, погибший в схватке с орками у Партгалопа, оставил после себя потомство. У Боромира был сын от простой незнатной девушки, которого отец скрывал от грозного Денетера, опасаясь его гнева. Вроде бы после победы в войне за кольцо этот юноша, сын Боромира, явился к великому королю Элессору, и у них невесть от чего вышла ссора. Внук Денетера покинул Минас Тирит. То ли его изгнали, то ли он сам не желал жить под властью нового короля. Одним словом, сын Боромира счел себя оскорбленным и якобы дал страшную клятву отомстить. История эта сперва мало заинтересовала хоббита. Мало ли что люди плетут. Однако он запомнил ее, решив при случае рассказать ее Радагасту и услышать мнение мага по этому поводу. «Одни шли». И Фолка привык к постоянно раскинувшемуся вокруг голубому простору. Стоя у борта и глядя на пенящуюся вокруг вскинутого носа воду, он перебирал в памяти события последних месяцев, стараясь понять, чего же они добились и что, собственно, им делать дальше. И вообще, сколько они еще будут скитаться? Следы хозяина, орков они потеряли. Они допустили ошибку, уйдя из моря, не выяснив это. Нужно было любой ценой изловить еще нескольких орков и с помощью кольца добиться от них правды. Вместо этого они полезли вниз. И вот Хорнбери уснул вечным сном под тяжелой плитой в 111-м зале. А Дори с его кольцом собирает сейчас, наверное, рати в Железных холмах. Много интересного рассказала им башня Ордханка. Но что им делать с этим? До Ануминоса они, наверное, доберутся. А что дальше? Бежала под бортом вечно кипящая белой пеной вода. И Фолка, глядя на нее, неожиданно припомнил свое недавнее виденье возле синего цветка. И его словно пронзило. Торин был уже стар. Значит, скитаться они будут много лет. Так суждено ли ему вообще вернуться на родину? Неужели ему придется провести всю свою жизнь в бесконечных блужданиях? И не откладывая, он задал тот же вопрос Торину, когда они спустились под короткую носовую палубу, чтобы пообедать.
«Я знаю одно. Мы будем странствовать столько, сколько надо»,
– сурово отрезал гном.
«А сколько надо? Куда мы отправимся после Ануминоса? Мне вообще-то и дома побывать не мешало бы. Давненько меня там не видели».
«Надо будет столько, сколько потребуется, чтобы изловить этого хозяина и покончить с новой угрозой»,
– пожал плечами Торин.
«А после Ануминоса мы, наверное, отправимся в Ангмар».
Малыш поперхнулся, Фолка едва усидел на скамье. От этого имени на него повеяло давно забытым холодом и ужасом оживших могильников. Глядя на их изумленно выпученные глаза, Торин чуть усмехнулся и продолжал.
«А где же еще искать раскачивающих Средиземье? И если мы увидим в Ангмаре этот герб, трехзубую черную корону, считайте, дело почти сделано».
«А потом?»
– еле выговорил Фолка.
«Потом будет война»,
– жестко бросил Торин.
«Пора уже понимать, что к чему, Фолка. Зло вновь свило себе гнездо у подножий Ангмарских гор. Чем раньше это гнездо будет выжжено дотла, тем лучше. Но что загадывать? Пока нам нужно добраться до северной столицы. Там нас ждут друзья, да и от Дори весточка может подоспеть».
Тем временем минули назначенные Фарнаком 10 дней. И точно в указанный срок его дракон, помогая себе веслами, ошвартовался в устье Барендуина, где находилась еще одна большая стоянка кораблей морского народа. Фолка и не подозревал, что его родная река, такая плавная и спокойная под окнами его дома, может разлиться так широко, неся на себе десятки разных судов. Здесь, привезенные с юга грузы, перекочевав из трюмов на спины мулов в тяжелые скрипучие телеги и длинные купеческие обозы, отправлялись в недальний путь к Арнорским пределам. Немало встретилось и барж, сплавлявшихся по реке, подобных тем, на которой друзья плыли по Иссене. Фолка узнал, что южнее границ его родной Хобитании, закрытые для людей на переправе через Брендивин, где бравшая свое начало в Делвинге дорога пересекала реку, тоже был большой перевал грузов. Часть купцов сгружала свои товары там. Настала пора прощаться с Фарнаком и его дружиной. Напоследок Фолка, Торин, Малыш и Хьериди решили зайти в таверну, промочить горло после долгих странствий. Они шли по берегу реки, одетому в сплошной панцирь бесчисленных пирсов, пробираясь среди пестрой толпы эльдрингов, почтительно обходя внушительно застывшие на каждом перекрестке арнорские патрули, когда их внимание привлек необычно длинный узкий корабль на 12 парах весел, стремительно подходивший к берегу. Его острый, задранный высоко вверх нос украшало изображение головы неведомого хоббиту зверя с двумя длинными, выступающими далеко вперед из пасти клыками. Подгоняемый мощными ударами весел, корабль быстро приближался. На мачте трепетал черно-красный флаг. Хьериди изумленно присвистнул, едва завидев его.
«Вот это да! Сам Скилудер, клянусь оком бури! Смельчак!»
С палубы корабля уже бросали канаты, а спустя еще немного времени с его борта на пристань, не дожидаясь сходней, стали один за другим выпрыгивать люди. К ним заспешили несколько стражников. Вышедший вперед светловолосый предводитель что-то коротко бросил им, а когда один из арнорских солдат загородил ему дорогу, вдруг молча показал на речную гладь, по которой один за другим подходили, швартуясь к борту первого корабля, новые драконы. Еще 5 или 6. Стражник в замешательстве отступил, и предводитель спокойно прошел дальше. За ним двинулись остальные его люди. Арнорские воины поспешно разошлись в разные стороны, оставив двоих наблюдать за кораблями Скилудра.
«Скажи, кто он такой?»
– спросил хоббит у Хьериди, кивая на быстро удалявшуюся спину светловолосого вожака эльдрингов.
«Оу, Скилудр, это сила!»
– серьезно и с почтением сказал помощник Фарнака.